Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 5 февраля, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы этого часа. Президентские выборы на Украине. Второй выбор в воскресенье. В Москве открывается общественная приемная по оказанию юридической помощи жителям поселков Речник и Сокол. На Байкале готовятся к акции в защиту озера против байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем наших слушателей, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен. СМС-сообщение с ответами вы можете отправлять на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Ну и ответить на этот вопрос вы можете также на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. И в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-222-12. Итак, на Украине в преддверии решающего голосования 7 февраля сегодня последний день предвыборной агитации для кандидатов в президенты премьер-министра Юлии Тимошенко и лидера оппозиции Виктора Януковича. О ситуации в стране наш киевский корреспондент Владимир Вахненко.
Президент Украины Виктор Ющенко в четверг подписал принятые накануне парламентом поправки к закону о выборах. Изменения, в частности, отменили необходимость наличия кворума при заседании избирательных комиссий. Новость о решении президента крайне важной назвал лидер регионалов Виктор Янукович.
Нигде, ни на Западе, ни на Востоке, ни в центре Украины шансов сорвать работу избирательных комиссий не будет.
Между тем, в блоке Юлии Тимошенко опасаются, что поправки приведут к монопольному контролю их оппонентов за работой многих избиркомов и, как следствие, масштабным подтасовкам на выборах. На пресс-конференции премьер, обвинив Ющенко в сговоре с Януковичем, не исключила возможности нового Майдана. Если нам не удастся уже в техническом организационном порядке обеспечить честное волеизъявление граждан и честный подсчет голосов, мы будем поднимать людей. И в этом нет никакого сомнения. Бывший член Центра избиркома, депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Руслан Князевич считает, что принятые изменения к закону о выборах могут привести к тому, что по результатам голосования 7 февраля часть избирательных комиссий признает президентом Украины Виктора Януковича, а другая часть – Юлию Тимошенко. К защите итога выборов активно готовятся штабы обоих кандидатов в президенты, говорит один из лидеров партии регионов Николай Азаров.
Что касается возможностей нашей политической силы защитить результаты выборов, то скажу однозначно, чтобы ни у кого таких сомнений никаких не возникало. У нас достаточно и сил, и возможностей, и достаточно сторонников, чтобы ни у кого не было соблазна силовыми методами объявлять о своей победе, которой реально нет. Знаем численность людей, которые собирается Тимошенко использовать. И поэтому такая численность для нас не является ни угрозой. И все данные мы отправляем в Службу безопасности Украины, в Генеральную прокуратуру, чтобы соответствующая реакция была.
Соратники Януковича уже разбили палаточный городок на площади у Михайловского собора. В нескольких сотнях метрах от них, у другой киевской святыни, Софийского собора, установлены палатки блока Юлии Тимошенко. По заказу национального консорциума и ряда центральных телеканалов, в день голосования социологические компании проведут 5 экзит-полов. Как заявили их организаторы, если разрыв между кандидатами составит до 5% голосов, экспресс-опросы на выходе избирательных участков не смогут определить победителя. За ходом выборов в этот раз будут следить свыше 4000 международных наблюдателей. И от их выводов во многом будет зависеть легитимность нового украинского лидера. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям в утреннем эфире «Радио Свобода». Сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Ижевска. Опрос подготовила корреспондент «Свободы» Надежда Гладыш.
Мне ни один, признаться, из ныне действующих не симпатичен, по-человечески вообще никак, потому что я считаю, что Украина проходит путь России сразу после момента Великого Перелома. Сейчас они будут расхлебывать и расхлебывать, и это просто пир на обломках всеобщего крушения. Я имею в виду как раз вот тех, которые у власти, они там пируют всей толпой.
Ну, живя на Украине, я бы, наверное, проголосовал за Януковича. Скорее не потому, что, наверное, он даже более симпатично, а тут из двух зол выбираешь меньше. Тимошенко скорее представляется мне как молодой Путин в юбке. Я недавно просто разговаривал со знакомым с Украины, и вот там бытует мнение, что Тимошенко это такой пропутинский политик, который сумеет, собственно, договориться с ними по газу и по всему, но в свою очередь может зажать свободу, которая у них на данный момент есть.
Вот Янукович, он обычный представитель бюрократического аппарата, который приспосабливается к ситуации, когда это нужно. А Тимошенко, она женщина. У нее все-таки где-то проскальзывает здравый смысл. Я ее понимаю, что она идет вот в правильном направлении. Только ее вот эти мужчины пытаются загнать в угол.
Из оставшихся двух кандидатов мне бы, конечно, не хотелось голосовать ни за кого. Но если или тот, либо этот, то ну, девушка с косой лучше, чем Янукович. Янукович совсем уж против.
Это ошибка подходить к кандидатам на пост главы государства, как к людям и иметь по отношению к ним какое-то мнение как о человеке. Потому что кандидат на пост главы государства – это функция, это фигура, которая формируется нормами и его политической платформой, а не его человеческим качеством. А по поводу конкретно Тимошенко там, и Януковича я телевизор не смотрю, поэтому и о политической позиции, и о них, о самих как людях знаю из третьих рук.
Женщины всегда более симпатичны, хотя они оба кандидаты, так скажем, не самый лучший мне выбор, кажется, для Украины. Ну, конечно, Юлия Тимошенко, она более харизматична, более эффектна внешне. Может быть, у нее и через 4 года еще один шанс появится, учитывая стабильность первых лиц. И главное, жажду власти, стремление к этой власти.
Внешне мне симпатична Юлия Тимошенко. А с точки зрения интересов России, ну, вроде как традиционно считается, что Янукович. Хотя какой-то особой симпатии он меня не вызывает.
Так, отвечали жители Ижевска на вопрос о том, какой из кандидатов в президенты Украины им по-человечески более симпатичен. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Еще раз напомню, что второй тур выборов президента на Украине пройдет в это воскресенье, 7 февраля. Ну а мы ждем ваших ответов на вопрос, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен, в середине часа по телефону 8 800 222 12. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Бурятии задержан 4-й подозреваемый в убийстве 7 предпринимателей в районе города Закаменск. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Суд в Москве сегодня рассмотрит по существу иск мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. Во Владивостоке собрано около 20 тысяч подписей за отставку мэра Единоросса Игоря Пушкарева. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. В 10 часов утра слушайте на «Волнах Свободы» программу «Грани времени». Проблемы Северокавказского региона, недавно преобразованного в новый федеральный округ, ведущий программы Владимир Кармурза обсуждал с журналистами Юлией Латыниной и Нариманом Гаджиевым. В программе также участвовал правозащитник Александр Черкасов. Программа «Грани времени» с Владимиром Кармурзой сегодня в 10 часов 7 минут. Сегодня в Москве открывается общественная приемная, созданная при участии нескольких общественных и адвокатских организаций. Здесь обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, в частности, Речник и Сокол, столкнувшихся с проблемами из-за лишения прав собственности на домовладение. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Инициаторами создания приемной для жителей Речника и других поселений, чьи права собственности и легитимность построек московские власти поставили под сомнение, выступили Общественная палата, Гильдия российских адвокатов и Федеральный союз адвокатов России. По словам члена Общественной палаты, директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, профессиональные адвокаты готовы и будут бесплатно консультировать, а в случае необходимости отстаивать в суде интересы граждан, оказавшихся в непростой ситуации из-за споров вокруг легитимности их домовладений.
Приемная будет работать столько, сколько это будет необходимо, пока не решатся проблемы пострадавших и пока будут находиться в стране такие горячие точки, где будут покушаться на собственность и на права людей. Это вот та самая бесплатная правовая помощь адвокатов, исходя из интересов благотворительности, защиты прав граждан. Мы как раз долго говорим о том, как организовать эту бесплатную правовую помощь. Ну вот, как говорится, жизнь сама подбросила эту проблему и показала, что адвокатское сообщество готово помогать абсолютно бескорыстно гражданам, попавшим в крайне тяжелую проблемную ситуацию.
Адрес, время работы и схему проезда к общественной приемной можно найти в интернете на сайте Гильдии российских адвокатов. Здесь уже готовится к приему жителей из московского поселка Сокол. На днях префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль поставил под сомнение законность возведения здесь десятков домовладений.
113 объектов, которые там находятся. У префектуры есть вопросы по 30. Речь идет о, несмотря на подписанное охранное свидетельство, значительном увеличении площади, изменении формы. То есть вместо исторических домиков, в которых жили знаменитые советские художники, там настроили дворцов. Естественно, возникает вопрос, на каком основании. Соответственно, по всем этим фактам будет проведена прокурорская проверка. Соответствующие документы отправлены в прокуратуру.
Сказал префект Северного административного округа Москвы Олег Митваль. Поселок Сокол – первый кооперативный жилой поселок Москвы, основанный в 1921 году, занимает 21 гектар в ныне дорогом районе столицы и охраняется как природный комплекс и памятник историко-культурного наследия. По словам председателя Совета территориального общественного самоуправления поселок Сокол Владимира Стоцкого, за годы существования он неоднократно реконструировался, и на каждой из 113 расположенных здесь домовладений, их хозяева имеют полные комплекты документов, свидетельствующих о собственности и о правомерности тех или иных переделок. И если уж предъявлять кому-то претензии, то не собственникам, а чиновникам, которые разрешили проведение реконструкций и строительных работ и ставили свои визы на документах.
Государство, в лице своих чиновников, многочисленных департаментов, регламентирует все работы, проведение строительства, реконструкции и любые технические действия, проходящие в Москве. Ничего помимо вот этих вот инструкций и разрешений в Москве произвести нельзя. Дело в том, что это не какой-нибудь там дачный участок, это жилой фонд, который с самого начала находился на балансе УПРЭО какое-то время там и так далее. Потом передавался еще куда-то. Поселок очень старый, он ветхий, он реконструировался многократно. И в разные годы. Какие-то дома реконструировались 20 лет назад, какие-то 30, какие-то 5 лет, какие-то сейчас в процессе реконструкции. Для того, чтобы осуществить реконструкцию, надо там года два собирать документы, если согласование есть, причем полными пакетами, то говорить о несанкционированных и несогласованных строительствах, неразрешенных, они разрешены государством.
По словам Владимира Стоцкого, хотя жители поселка Художников и взбудоражены последними известиями, до окончания прокурорской проверки от активных действий они, скорее всего, воздержатся. Впрочем, с открытием общественной юридической приемной у них появилась возможность основательно подготовиться к легитимной защите своих прав. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Российские экологи готовят акцию в защиту озера Байкал. 13 февраля, в следующую субботу, исполнится месяц, как премьер-министр России Владимир Путин подписал постановление, которое, по сути, разрешает возобновить работу Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Иркутские экологи решили отметить эту дату митингом. О том, как идет подготовка к этой акции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Вертинская.
Дата митинга в защиту Байкала была объявлена иркутянам еще на пикете 31 января, в то время как представители протестных движений Иркутска, национал-большевики и другая Россия привлекали общественность лозунгом «Конституция не портянка», экологи раздавали прохожим приглашение прийти на общегородской митинг в защиту Байкала, который ориентировочно должен состояться 13 февраля в центре Иркутска. Городские власти официально уже разрешили проводить митинг, и активно идет подготовительная работа. Основная тема акции протеста «Спаси Байкал, спаси Байкальск» продолжает Марина Рихванова, сопредседатель общественной организации «Байкальская экологическая волна».
Инспекция Байкала опасен не только для Байкала, но и для тех, кто там работает, и для жителей города, тем, что возможны экологические катастрофы.
Кроме сотрудников волны, над подготовкой к проведению митинга работают и активисты байкальского движения. Организаторы решили не договариваться с политическими партиями и движениями. Экологи говорят, кто хочет, пускай приходят, как граждане, и участвуют. То же самое относится и к местным властям, и депутатам. Затрудняет подготовку к митингу отсутствие в байкальской экологической волне компьютеров, на которых экологи работали. Неделю назад 12 системных блоков общественной организации изъяли сотрудники ГУВД Иркутской области. Официально заявленная причина – проверка наличие лицензионного программного обеспечения. Экологи же связывают этот шаг правоохранительных органов с их деятельностью по защите озера Байкал. Теперь сотрудникам волны сложно оперативно общаться с единомышленниками. Да к тому же не работает официальный сайт организации, который находился на одном из изъятых компьютеров. Тем не менее, как говорится, нет худа без добра. Этот инцидент привлек широкое внимание общественности со всего мира. Людей, которые готовы поддержать экологов в их борьбе за озеро Байкал, стало больше в разы. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Появятся ли элементы американской противоракетной обороны в Румынии? И как это может повлиять на российско-американские отношения? Такова главная тема нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Может ли размещение американских антиракетных систем на территории Румынии знаменовать новый этап американо-российских отношений? В четверг, после заявления президента Румынии о том, что Бухарест готов разместить антиракетные комплексы на территории страны, представитель Госдепартамента подтвердил, что Соединенные Штаты предложили Румынии подобное сотрудничество. Детали возможного соглашения пока неизвестны. По словам пресс-секретаря Госдепартамента, разговор идет о ракетах-перехватчиках SM-3, которые будут способны защитить американские войска в регионе и союзников США по НАТО от ракетной угрозы со стороны Ирана. Американские наблюдатели прежде всего обращают внимание на политическую символику этого решения Вашингтона и Бухареста. Мой собеседник Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Я думаю, главная причина, по которой Россия возражала против размещения комплексов в Польше и Чехии, заключалась в том, что она рассматривала это как утверждение позиции Соединенных Штатов в бывших странах Варшавского договора. Отказ администрации Обамы от европейских ракетных планов администрации Буша рассматривался Москвой как крупнейшая внешнеполитическая победа, как доказательство того, что она может продолжать диктовать условия поведения бывшим социалистическим странам. Решение Бухареста явно принижает значение той дипломатической победы. Победы Москвы, и оно несет в себе тот же неприятный для России политический заряд. Румыния еще раз провозглашает свою независимость от Москвы. Именно поэтому, я подозреваю, российское руководство воспользуется этой возможностью, чтобы осудить решение Вашингтона и Бухареста как проявление двуличия Соединенных Штатов. Но не считаете ли вы, что более уместно трактовать появление третьей страны, готовой установить американские антиракетные комплексы, как полный дипломатический провал России? Это не совсем так, поскольку Вашингтон изменил концепцию антиракетной обороны в Европе, концентрируясь на отражении нападения ракет средней дальности. Я бы рассматривал это событие как подтверждение того, что и администрация Обамы осознала, что интересы национальной безопасности США требуют участия восточно- и центральноевропейских государств в совместных усилиях по обеспечению безопасности. Нравится это России или нет? Если это действительно так, то не будет ли подобное решение Белого дома означать, что администрация Обамы порывает со стратегией прошлого года, когда многие упрекали ее в том, что она излишне уступает Кремлю?
Я думаю, с течением времени американская политика станет более реалистичной по мере того, как администрация осознает, что так называемая перезарядка не привела к значительным сдвигам в позиции России по важнейшим с точки зрения Соединенных Штатов проблемам. Администрация все еще недостаточно понимает, какую роль играет антиамериканизм в политике российского руководства в качестве внутриполитического фактора. Российским властям нужен внешний враг, поэтому нам не избежать серьезных американо-российских трений в будущем. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал решение Румынии разместить американские антиракетные комплексы. Сотни миллионов долларов продолжают отмываться через американские банки коррумпированными иностранными лидерами, несмотря на попытки ужесточить контроль за денежными потоками, предпринятые после 11 сентября. Рассказывает Алан Давыдов.
Подкомитет по расследованиям Сенатского комитета по делам внутренней безопасности провел слушание о том, как коррумпированные зарубежные политики переводят в США миллионы долларов незаконно нажитых денег, пользуясь лазейками в американском законодательстве и содействием американских же профессионалов. Факты излагаются в 330-страничном докладе, подготовленным сенатором Карлом Левином и сенатором Томом Кобурном. Авторы доклада анализируют факты крупномасштабного отмывания денег в США политически влиятельными лицами из ряда африканских стран. Например, Министерство юстиции США ведет антикоррупционное расследование в отношении 40-летнего Теодора Обианга, сына президента Экваториальной Гвинеи, который в сговоре с американскими финансистами за 4 года перевел в США свыше 110 миллионов долларов через открытые в американском банке счета. Это позволило ему купить виллу на калифорнийском курорте Малибу за 30 миллионов и реактивный самолет «Гольфстрим» почти за 40 миллионов долларов. Президент Габона Омар Бонго и его сын Али в 2006 году перевели 18 миллионов долларов на корпоративный счет американского лоббиста, который затем внес их в международные банки. Деньги впоследствии использовались при закупке вооружения для поддержки режима Бонго. Сам Бонго, пользуясь дипломатическим иммунитетом, не внес в декларацию и провез в США 1 миллион долларов наличными, а его дочь разместила эти деньги в банковском депозитарии. Дженнифер Дуглас, американская гражданка и четвертая жена Атику Абубакара, бывшего вице-президента Нигерии, помогла ему в течение 8 лет электронным способом переправить в США из офшорных корпораций свыше 40 миллионов долларов. Согласно иску комиссии по ценным бумагам и биржам США, Дуглас получила взятку в 2 миллиона 800 тысяч от немецкого конгломерата Siemens, который признал этот факт. Пьер Фальконе, известный незаконными поставками оружия в Анголу и отбывающий за это 6-летний тюремный срок во Франции, в течение 18 лет имел доступ к 30 банковским счетам в американском штате Аризона. Кстати, по данным французских органов правосудия, партнером Фалькона в незаконной торговле оружием был известный предприниматель Аркадий Гайдамак. Опираясь на эти и другие факты, авторы доклада, сенаторы Левин и Кобурн, рекомендуют, чтобы американские банки усилили проверку именитых зарубежных вкладчиков, выявляли подлинных владельцев подставных компаний, чтобы обязать торговцев недвижимостью и депозитарных агентов тщательно выяснять происхождение средств их клиентов. Рекомендуется также усилить иммиграционно-визовые барьеры для въезда в Соединенные Штаты лиц, которые могут быть идентифицированы как коррупционеры. Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Темы этого часа: 70 лет со дня гибели Всеволода Мейерхольда, Донка Старобумбии на Чеховском фестивале, трансформация образа России на западном экране и кукольная лаборатория в Петербурге. Программа «Поверх барьеров. Российский час» сегодня в 14.00 ведет программу Марина Тимашева. Ну а сразу после краткой сводки новостей в программе «Время свободы» мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. И сегодня мы спрашиваем наших слушателей, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен. Вы слушаете радиостанцию «Свобода» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. В Бурятии задержан 4-й подозреваемый в убийстве 7 предпринимателей во вторник вечером в районе города Закаменск. Как сообщили Интерфаксу в Следственном комитете при прокуратуре по Бурятии, задержанная женщина. Во Владивостоке собрано около 20 тысяч подписей за отставку мэра Единоросса Игоря Пушкарева, который, по мнению некоторых общественных организаций, не справляется со своими обязанностями, передает корреспондент Радио Свобода. Мещанский суд Москвы сегодня рассматривает по существу иск столичного мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. В Ингушетии при обстреле неизвестными двух автомобилей с военными милиционерами ранены 3 человека. Президент Украины Виктор Ющенко подписал поправки к закону о выборах, против которых выступала премьер-министр Юлия Тимошенко. Она заявила, что призовет своих сторонников провести массовые акции протеста, если второй тур президентских выборов не будет проходить честно. Власти Северной Кореи объявили о намерении освободить американского религиозного проповедника Роберта Парка, арестованного в декабре. Его обвиняли в незаконном пересечении границы для агитации в пользу соблюдения прав человека. Группе американских миссионеров на Гаити предъявлено обвинение в попытке незаконного вывоза детей за границу. Как сообщает западное агентство, 10 миссионерам грозят длительные тюремные сроки. Румыния готова принять участие в создании системы противоракетной обороны США и разместить к 2015 году на своей территории ракеты-перехватчики. Тайвань приобретет партию военных вертолетов европейского производства. Об этом сообщили власти страны, передает BBC. Вы слушали краткий обзор новостей.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Выборы на Украине, второй тур которых пройдет в это воскресенье, одна из главных тем нашей программы. С ней связан вопрос, который мы сегодня задаем в утреннем эфире «Свободы». Какой из кандидатов в президенты вам по-человечески более симпатичен? У нас есть региональный репортаж на тему выборов, как готовятся в Крыму ко второму туру. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерий Балаян.
В первом туре президентских выборов 2004 года галочку напротив фамилии Янукович поставили почти 70% проголосовавших крымчан. На этот раз, в январе 2009-го, Крым дал результат в 61%. Накануне второго тура голосования я позвонил известному крымскому политологу Андрею Никифорову и попросил его пояснить, в чем он видит крымскую специфику.
Крымская специфика, она связана прежде всего с тем, что многие политические силы, которые критически высказывались в адрес и партии регионов, и даже лично Януковича, они заявили о его поддержке во втором туре. То есть произошло такое слияние многих, причем достаточно разношерстных политических сил, которые между собой не дружат, но они готовы к такому одноразовому объединению 7 февраля.
Крымская специфика заключается также и в том, что главное национальное меньшинство, крымские татары, солидарно поддерживает блок Юлии Тимошенко. После первого тура Меджлис крымско-татарского народа принял специальное решение о поддержке на повторном голосовании по выборам президента Украины и ее кандидатуры, говорит руководитель внешнеполитического отдела Меджлиса Али Хамзин.
Ну, Юлия Тимошенко поддержит все-таки не столько, возможно, надежд на решение нашего национального вопроса, только уже будучи обеспокоены за развитие государства в будущем. И все-таки с Юлией Тимошенко нужно связывать. На сегодняшний день у нее позиция четко по евроинтеграции и по демократизации страны.
Политолог Андрей Никифоров считает, что главным во втором туре будет вопрос явки избирателей.
Ну, по всей видимости, Крым даст довольно высокий процент поддержки Януковича. Ну вот вопрос явки, он остается открытым, на мой взгляд, все равно, несмотря на то, что объединяются политики и политические силы, это не значит, что все те, кто вообще пришли для участия в первом туре выборов, они найдут мотивацию для того, чтобы и второй раз тоже прийти на избирательный участок, потому что выбирать им придется из тех, кому, собственно говоря, многие голосовавшие не за Януковича и не за Тимошенко, свои голоса отдавать были не намерены.
В связи с подписанием президентом Украины Виктором Ющенко закона относительно организации работы избирательных комиссий, я поинтересовался мнением на этот счет политолога Андрея Никифорова.
Партии регионов, как вот по такой русской пословице, обжегшись в 2004 году на молоке, дуют на воду. Нельзя сказать, что это вода холодная. Это тоже такой кипяток. Но это не то горячее молоко, которое было в 2004 году. И поэтому всячески пытаются гарантировать себя от каких-либо ситуаций с заблокированием избирательного процесса. А точнее даже заблокированием подведения итогов избирательного процесса. Только этим я, собственно, склонен. склонен объяснять все эти попытки поправить закон в той части, в которой речь идет о работе комиссии.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Итак, напомню еще раз вопрос сегодняшней нашей программы. Какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен? Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон в студии 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И назову номера, по которым вы можете нам отвечать также, отправляя, например, смс-сообщения. Их можно посылать на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru есть форум, на котором вы также можете оставить свой комментарий. И у нас есть первый дозвонившийся, это Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, Свобода. Вы знаете, однозначно говорить о кандидатах не приходится, но если брать с позиции, с многих позиций, то это внутренней политики, а внешней политики, я все-таки отдам предпочтение Тимошенко. Почему? Во-первых, как бы там ни было, но премьер действующий, смотря за эти все 5 лет, которые был Янукович у оппозиции, кардинально, чтобы как оппозиция, ну, совершенно ничего не сделала для страны. Не потому, что там нет симпатии, или как там сказать, как политику. Просто человек стоит четко, чем хуже, тем лучше. Это первый вопрос. И второй вопрос, что хотел бы отметить. Я вот просто как гражданин, я этого не понимаю. Как бы я, например, как бывший педагог, преподавал бы детям, что товарищи дети, ваш президент снимал шапки детей, был дважды судим, отображал политику, которая соответствует не интересам государства, был продан завод «Запорожсталь» за 800 миллионов в то время, когда его реальная цена, скажем, 5 миллиардов. И просто можно было привести уйму примеров, таких, которые совершенно не красят Януковича.
Владимир практически полностью нам прочитал биографию кандидатов на пост президента Украины. Ну что ж, наши слушатели присылают нам сообщения и на пейджер, и на номер 8-903-743-2801. Только пока мало там фамилий, так сказать, кандидатов, которые еще борются за пост президента Украины. Вот Борис из города Миас пишет нам, что ему наиболее симпатичен Виктор Ющенко. И наши постоянные слушатели Майоровы также пишут, все-таки Ющенко, хоть он и не прошел во второй тур, Ющенко-западник, олицетворение Майдана, который профукали и украинцы, и мы в 90-е годы. Янукович необходим Кремлю, Тимошенко темная лошадка. Еще одно сообщение, которое пишет нам Роза. Если не вдаваться в суть, а суть почти одинаковая, негативная для Украины, то Янукович даже симпатичнее. Сообщение от слушателя, который и не подписался, просто коротко написал нам Янукович. А сейчас давайте послушаем Виталия. Это звонок также из Москвы. Виталий, доброе утро.
Доброе утро, Виталий, Москва. Я этнический украинец, родился в Донецке. Мне очень горько и обидно за мою историческую родину, поскольку, как всегда, к власти рвутся отпетые мошенники. Ни первого, ни второго, ни третьего я не могу признать добросовестным, искренним патриотом Украины. Спасибо.
Таково мнение Виталия из Москвы. А сейчас несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Слушатель, который подписывается ником «Скептик», пишет. По-человечески, конечно, Тимошенко. Иногда глаз радуется смотреть. Красивая, элегантная. А что за душой, в скобках, в политическом плане, это пусть украинцы решают, им жить. Николай из Санкт-Петербурга. Ну, не рецидивист же, пишет Николай. Но в любом случае, главное в том, что у человека под волосами. Думаю, украинцы сами разберутся, а свободные средства массовой информации им в этом помогут. Галина Васильевна из Вологодской области пишет, что ей по-человечески более симпатична Юлия Тимошенко. Она производит благоприятное впечатление. Желаем ей удачи. Сообщение, напомню, от Галины Васильевны из Вологодской области. Есть у нас еще звонки на прямой связи с нашей студией. Георгий, Москва. Георгий, вам по-человечески кто более симпатичен из кандидатов
в президенты? Мне, это Георгий, здравствуйте. Мне более симпатична Юленька, конечно, как женщина. Но голосовал бы я все-таки за Януковича.
Неожиданно. Почему?
Все-таки мужской разум здесь должен быть и рука потверже, понимаете? Вот в чем дело, серьезное же дело. Поэтому я желаю победы Януковича, а Юленьке где-нибудь в его помощниках.
Это был звонок из Москвы и последний комментарий. Наш слушатель из Брянской области Анатолий в прямом эфире.
Доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Ну, вы знаете, Михаил, откровенно говоря, если бы я был не российским гражданином, а украинским, я из двух кандидатов не выбрал ни одного. Проголосовал бы против этих двух кандидатов. Но главное, знаете, не это. Главное то, что украинский народ имеет право выбирать по сравнению с российским народом. Но кого он выберет, это его личное дело. И право ли он окажется, покажет время. Спасибо за внимание.
Ну что ж, вот в первом часе такие ответы мы получили на наш вопрос от наших слушателей. Какой из кандидатов президента Украины им по-человечески более симпатичен? Дискуссию продолжим ровно через час во втором часе программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе обзор центральных российских газет. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, с какими заголовками вышли сегодня газеты?
Ну, например, «Независимая газета» сообщает нам, что Всемирный банк ужаснулся российскому кризису. Это центральная публикация на первой полосе издания. ВБ считает, что картина экономического кризиса в 2009 году в России была ужасной. Эта цитата уже пошла. Снижение экономики почти на 8%, рост безработицы работе до 9% и рост бедности на 13%. Социальные последствия огромны, средний класс пострадал от потери работы. Ну и до конца 2012 года Всемирный банк прогнозирует России лишь постепенное восстановление, на пороге которого она сейчас находится. Газета «Ведомости» сообщает нам о том, какие деньги будут находиться под контролем Александра Хлопонина. Так вот, в 2010 году подпадает под его контроль 235 миллиардов рублей федеральных средств. Это публикация заголовлена «Деньги для Хлопонина». Когда кризисы в той же газете, в этой публикации говорится о том, что в феврале более 10 крупных банков снизили ставки по депозитам, некоторые второй раз с начала года, банки ограничивают привлечение средств, их трудно размещать, хороших заемщиков не хватает, поэтому кредиты не дешевеют. Между тем, на первой полосе «Коммерсанта» читаем, что Россию ждет блестящий бум. Хотя по итогам 2009 года рост кредитов реальному сектору был нулевым, а в 2010 ее ждет бум кредитования, с которым еще, возможно, придется побороться. Такой прогноз огласил вчера председатель Банка России Сергей Игнатьев. Газета «Коммерсант» пишет о том же, что интервентов помянули недобрым счетом. Счетная палата назвала истинную цену казенного зерна. Так вот, этот самый зерновой интервенционный фонд, сформированный в 2008-2009 годах, угрожает бюджету потерями от 8 до 10 миллиардов рублей уже в этом году. Ну и еще в «Коммерсанте» на первой полосе читаем публикацию о заглавную. В Липецке трудился совсем не мелкий банкир. Замглавы местного отделения Сбербанка арестован по обвинению в отмывании почти 4 миллиардов рублей. Есть публикации о том, как идет суд над майором Евсюковым. Это центральная публикация на первой полосе. «Время новостей». Евсюков заявил, что не помнит, как и зачем стрелял в людей. Цитата. «Эти люди ничего не сделали мне». Новая газета «Невский экспресс» не дошел до сведения. Благой в районной больнице, чьи сотрудники героически спасали пострадавших, до сих пор нет ни лекарств, ни оборудования, ни денег. Ну и еще одна громкая тема этой недели. Московский ОМОН договорился с внутренней оппозицией. Газета «Газета». Бойцы отказались от своих подписей под под письмом о злоупотреблениях.
Ну что ж, одна из этих тем через полчаса подробнее в программе «Время свободы». Напомню, что в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре и Контрольному управлению Кремля проверить соблюдение прав жителей поселка Речник. Суд в Москве сегодня рассмотрит по существу иск мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. В Бурятии задержан четвертый подозреваемый в убийстве семерых предпринимателей в районе города Закаменск. Во Владивостоке собрано около 20 тысяч подписей за отставку мэра Единоросса Игоря Пушкарева. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе рубрика «Городской репортаж». В Челябинске 179 работников завода экспериментальной техники обратились в суд с коллективным иском к бывшему директору предприятия. Они требуют выплатить долг по заработной плате. Сумма задолженности составляет около 20 миллионов рублей. С подробностями наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Суммы, которые задолжал директор своим бывшим работникам, колеблются от 30 с небольшим до 200 тысяч и выше. По мнению бывших сотрудников завода экспериментальной техники, трудности с выплатами начались, когда предприятие открыло новый филиал, и дела не пошли. Все заработанные деньги уходили в новое подразделение. В результате завод прогорел. Сейчас здесь идет процедура ликвидации, говорит Валентина Юсупова.
Я на этом заводе проработала с июня 1989 года, это почти 20 лет. Ну, такого у нас безобразия, конечно, не было, были невыплаты раньше, когда я еще работала. Там нам хоть минимальную выдавали заработную плату, а сейчас общая задолженность у меня по зарплате 75 тысяч 800.
Зарплата у Валентины Юсуповой была небольшая, но и ее она получить не могла в течение года.
Ну, когда как, когда 4 была, когда 6, иногда было 8. А работала я укладчик-упаковщик. Были случаи, что и меньше платили, потому что я женщина. Мужчинам больше платят, женщинам меньше при таком же раскладе, как вам говорят, разряд одинаковый, работу почти одинаковую выполняешь.
С декабря 2008 года люди сидели в вынужденном отпуске, за месяцы которого им начисляли 2/3 от зарплаты, но даже этих сумм работники не видели. В мае 2009 их уволили по сокращению. Ни долгов по зарплате, ни выходного пособия так никому и не выдали. Рабочие жаловались куда только могли. Да все без толку, говорит Виктор Воронецкий, наладчик.
В ноябре месяце я уволился, вот он должен, ну, почти 74 тысячи. И жена там работала, ей тоже что-то, по-моему, 36 тысяч. Ну, мы обращались в прокуратуру и в суд. С декабря месяца подали заявление. Еще. В общественную приемную президента обращались, в общественную приемную Путина обращались. То есть сдвигов никаких нет.
В апреле 2009 года один суд по этому делу уже состоялся. Правда, работников истцов так на него и не пригласили. Приняли решение долги с директора взыскать и передали дело судебным приставам. Дальше начинается неразбериха. Один из истцов, Алексей Дорохов, получил бумагу, согласно которой приставы отправили судебное решение в ликвидационную комиссию предприятия. Ее в то время возглавлял некто Плахов, который так ничего и не предпринял, чтобы люди получили свои деньги. Сейчас вместо Плахова эту комиссию почему-то возглавляет жена бывшего директора предприятия Елена Василькова. Вот что она говорила в октябре 2009 года, когда часть сотрудников завода получили одну месячную зарплату, а большинство опять не выдали ни копейки.
129 человек у нас получило приблизительно около 50 тысяч. Человек еще не получили зарплату, но в ближайшее время мы изыскиваем резервы по дебиторской задолженности и будет дальнейшее погашение.
Пристав, который возложил исполнение решения суда на ликвидационную комиссию, уже не работает. Во время суда, который состоялся на днях, среди истцов ходили слухи, что завод и его директор банкроты, не имеющие никакого имущества.
Кто-то сказал, что цех там заложен 3 раза.
В один день какой-то приехала аудиторская, что ли, проверка. У него было 125 миллионов на счету. А на другой день пришли, там остались копейки. Эти деньги вроде непосредственно были на зарплату. Куда они делись, никто не знает.
Люди обращались в приемную губернатору. губернатора, оттуда их отправили в областное министерство промышленности. Получить комментарий там не удалось. Не помогли им и в приемных президента, и премьер-министра. В разгар кризиса рабочие остались без денег и наедине со своими проблемами, рассказывает Валентина Юсупова.
Сын мой, Юсупов Сергей, он работал со мной вместе. Он перед этим взял кредит машину на 5 лет. Кредит погашали за счет жены, то, что она работает, стабильно получает заработную плату, ну а квартплату я оплачивала из своей пенсии. Жили, конечно, плохо. 2 детей, в школу собирать. У меня какие-то были, запасы. Я все почти детям отдала, потому что кредит надо выплатить, детей в школу, в садик собрать.
На первое судебное заседание, которое длилось около 8 часов, пришли около 50 пострадавших. Был и ответчик Владимир Васильков с адвокатом. С журналистами не общался. Всего он задолжал людям порядка 20 с лишним миллионов рублей зарплаты. Его бывшие работники особо не надеются, что когда-то увидят эти деньги. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Как вам живется в России 21 века?
Как мне живется? Я так предполагаю, так же, как и жилось в 16, 17, 18, 19 и 20 веках. Практически модернизация российского общества не произошла за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. У нас все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России, видишь, что какая она ни была, это твоя родина, это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактические принципы жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, избежит ли депортации из США тетушка президента Обама. Микрофон в Нью-Йорке, Юрий Жигал. В четверг Уолл-стрит испытал крупнейшее с прошлого апреля сотрясение. Основные индексы курсов акций упали почти на 3%. Индекс Доу Джонса оказался лишь в полушаге от психологически важного рубежа 10 тысяч пунктов. Если он пересечет его на пути вниз, по словам специалистов, не исключен обвал рынка. Катализатором падения стали совершенно неожиданные данные о том, что выросло число американцев, обратившихся за пособиями по безработице, в то время как прогнозировалось падение, и страхи относительно возможности дефолта Греции и некоторых других европейских стран. Тревожные данные об уровне безработицы больше всего беспокоят инвесторов, ибо они могут свидетельствовать о том, что гигантские усилия по стимулированию экономики не привели к желаемому результату, что радовавшие Уолл-стрит данные о экономическом росте в действительности лишь искусственный всплеск экономической активности, спровоцированный вбрасыванием правительствами огромных средств в экономику, которая утихнет, как только у правительств не останется денег на стимулирование экономического роста. Врач, сделавший Майклу Джексону летальную инъекцию сильнейшего снотворного, намерен в пятницу сдаться властям. Об этом сообщили его адвокаты. По официально неподтвержденным сведениям, Лос-Анджелесская прокуратура намерена предъявить Конраду Мюррею, личному врачу Джексону, обвинение в неумышленном убийстве. Результаты аутопсии показали, что сердце Джексона остановилось после введения слишком большой дозы пропофола, сильнейшего снотворного, применяемого только профессионалами-анестезиологами в больничных условиях. Доктор Мюррей признал, что ввел препарат Джексону по его настойчивым просьбам после того, как не возымели эффекта более слабые снотворные. Через 20 минут в результате сердечного приступа Джексон скончался. Врачу предстоит объяснить, почему скорая помощь была вызвана к поп-звезде лишь через час после того, как он осознал, что Джексон не дышит. Матримониальные прегрешения и слухи о патологической склонности к сексу, которая довела его до клиники, не помешали Тайгеру Вудсу сохранить свою рекламную притягательность. Несмотря на то, что несколько крупнейших американских концернов отказались от использования его имени в своих рекламных кампаниях, контракты с Nike, Electronic Arts и Gillette помогли Вудсу сохранить право называться самой высокооплачиваемой звездой спорта. По подсчетам журнала Forbes, в прошлом году Вудс получил $82 миллиона, рекламируя их товары. Это больше, чем сумма, заработанная 5 следующими за ним спортсменами, среди которых Дэвид Бекхэм, Роджер Федерер и Коби Брайант. История нигерийской тетушки Барака Обамы, которая бьется против депортации ее из Соединенных Штатов, вызвала очередную волну внимания в четверг, когда состоялось заседание иммиграционного суда в Бостоне, рассматривавшего дело Зайтуни Аньянга, тетки Обамы по отцу. Первый раз о связи между нелегальной иммигранткой и Бараком Обамой пресса заговорила во время президентской кампании. Исход этого дела может обернуться неприятными политическими последствиями для президента, рассказывает Янрун.
Заседание проходило при закрытых дверях. Зайтуни Аньянга отвечала на вопросы судьи 2,5 часа. Ее адвокат Маргарет Вонг заявила после суда, что ответы были откровенными и подробными. В качестве свидетелей выступили двое врачей, которые утверждали, что иммигрантку следует оставить в Соединенных Штатах по гуманным соображениям из-за ее плохого здоровья. 57-летняя женщина прибыла в суд в инвалидной коляске. К зданию суда ее подвезли на автомобиле, откуда она вышла, опираясь на палку, и пересела в инвалидную коляску. Адвокат Маргарет Вонг надеется, что судебное решение будет в пользу ее клиентки. Однако, если судья Леонард Шапиро не получит убедительных аргументов от защиты в пользу ходатайства и от обвинения против ходатайства в течение 30 дней и не примет решение, то новое слушание может состояться в конце мая. Это подтвердил представитель Министерства юстиции по связи с прессой. Пресс-секретарь Белого дома Роберт Гибс сказал, что Обама не вмешивается в это дело, не помогает оплачивать тетушке услуги адвоката и что президент не разговаривал с ней с ноября 2008 года, то есть с тех пор, как узнал о том, что она находится в Соединенных Штатах нелегально. «Это юридический вопрос», — сказал Гибс, — «и президент считает, что закон одинаков для всех». «Мы говорили и будем говорить, что каждый человек в нашей стране должен следовать закону. Белый дом никак не вовлечен в это судебное разбирательство». Конец цитаты. Невмешательство Обамы подтвердила и адвокат его тетки Маргарет Вонг. Зайтуни Аньянга – сводная сестра отца Обамы. Она въехала в Соединенные Штаты 10 лет назад. В первом ходатайстве о предоставлении политического убежища ей было отказано, и в 2004 году ей было велено покинуть Америку. Но она не уехала, продолжая жить в Бостоне в доме для людей с низким доходом, где квартиросъемщики платят минимальную квартплату. В своих мемуарах под названием «Мечты моего отца» Обама с чувством описывает встречу с тетей Зайтуни, как он ее называет, в Кении, где он побывал в 1988 году. В американских средствах массовой информации Зайтуни Аньянга называют самой знаменитой сейчас в Соединенных Штатах нелегальной иммигранткой. По мнению политических обозревателей, любой исход ее дела может поставить президента Обаму в неловкое положение.
Этой корреспонденцией Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Слушайте во втором часе утренней информационной программы «Время свободы». В Мюнхене открывается 46-я конференция по вопросам безопасности. Новые театральные постановки по мотивам произведений Антона Павловича Чехова и выборы президента Украины. Второй тур пройдет в это воскресенье. Напомню, в нем участвуют Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. С этой темой связан и вопрос утренней информационной программы «Время свободы». Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, какой из кандидатов в президенты Украины вам по-человечески более симпатичен. Мы принимаем смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И напомню, что ответить на этот вопрос вы можете и на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. А в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 22 12.
Сегодня на сайте Радио Свобода svobodanews.ru. Главные темы дня.
В Калининграде власть учится говорить с народом. Получается?
Комментарии экспертов.
Путин всех переиграл. Политолог Дмитрий Травин о конфликте Сергея Миронова с «Единой Россией».
В блогах «Свободы».
Фотожурналист Алексей Сазонов о том, как не нужно бороться с ОМОНом.
Сайт «Радио Свобода» – svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».